«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Вот уже трое суток, как Алексей Навальный и Петр Офицеров вышли на свободу после суток, без малого проведенных в следственном изоляторе. И так завершился первый раунд борьбы, их совместной, можно сказать, борьбы против беззакония и произвола судебного. О том, каким может быть следующий раунд борьбы Алексея Навального с российским правосудием, мы сегодня беседуем с независимым журналистом Машей Эйсмонт, которая была на процессе в Кирове, и Константином Янковским, который был в этот день на Манежной площади и организовывал акцию протеста в защиту Навального и офицера. Давайте с Машей начнем. Как вам кажется, как проявило себя гражданское общество вот в эти дни? Удалось ли им побороться, российским гражданам постоять за беспристрастность правосудия?
Ну, а из Москвы это, наверное, виднее, потому что основные какие-то проявления гражданской активности, они были в это время в Москве, а мы были в Кирове, и там после объявления приговора на вот этой Спасской улице было, ну, человек, может быть, там от 100 до 200, из них значительная часть журналисты и подавляющее большинство не кировчане, а приезжие. Поэтому говорить об участии местных жителей в каких-то многочисленных акциях, уличных акциях в поддержку осужденных и в поддержку идеи независимого правосудия вот в Кирове пока не приходится. Поэтому это вопрос скорее к тем, кто организовывал все в Москве. Вот. Ну, понятное дело, что это отдельный вопрос, насколько повлияло то, что люди вышли несанкционированно в таком большом количестве. А в принципе количество людей, которые вышли на улицы в Москве, оно превосходило прогнозы большинства людей со всего политического спектра. В мертвый сезон, при том, что да, протестное движение находится не в лучшей форме, это уже тоже какие-то общие места, я сейчас повторяю, такое количество людей на несанкционированный митинг после вступления в действие закона, да, по которому штрафы выросли в разы, и это, конечно, сильно. С другой стороны, и это само по себе важная история, с другой стороны, считать, что вот один такой выход такого количества людей решил вопрос, наверное, было бы, к сожалению, пока наивным и неправильным, потому что то, что происходило в кулуарах судов Ленинского районного суда, где у нас судья Блинов вынес такой крайне жесткий, особенно для этой статьи, приговор, и совершенно неожиданно оспоренный прокурором, тем самым, который первый, призвав выйти из мира сказок и фантазий, сам же попросил и реального срока, и взятия под стражу в прениях, который немедленно вышел с этим, это какая-то история уже другая. Пока эти истории, в общем, идут параллельно. И обе важны.
Константин Янковскис, он активист партии 5 декабря. Как вот мы знаем, что заранее родилась идея выйти в этот день, если будет невыгодный для Алексея приговор. Как практически развивалась вот эта история с выходом на Манежную площадь?
Не, ну вот я бы не сказал, что там я или кто-то другой прям был каким-то таким организационным штабом этой вот акции. Просто ребята, которые делают страницы в социальных сетях, ивенты в Фейсбуке всех митингов, они, по-моему, недели за две, что ли, или за три сделали вот этот ивент, что народный сход по обсуждению приговора Навальному на Манежке. Ну, естественно, самое, в общем, началось интересное утром, когда после вынесения приговора где-то, по-моему, по 1000 человек в час стало туда записываться. Если утром это было там 6 с небольшим тысяч, то к середине дня это было уже 10 тысяч, и вот численность продолжала расти. У меня вот как раз было ощущение ровно то, которое было у меня 5 декабря. То есть вот днем после выборов, когда тоже начался, и тот же Навальный призвал всех приходить на митинг на Чистые пруды, и когда тоже вот эта вот страница начала расти, вот, ну, просто этот рост был качественно другой, потому что тогда люди, преодолев тоже, я не знаю, какие-то сомнения, там, я не знаю, может быть, какие-то страхи, да, они пришли на согласованную акцию, то тут люди вышли вот даже, ну, примерно сопоставимое, как мне кажется, количество, уже вышло на несогласованную акцию. В центре действительно это был это все-таки будний день был в сезон отпусков, причем люди начали собираться, я же пришел где-то, в половине седьмого уже были просто там, я пришел, было не там тысячи две, наверное, да, вот на всей этой территории у Думы, значит, на углу гостиницы «Москва». Вот, то есть это было именно вот выражение как бы вот общественного недовольства. Я помню, как, допустим, наверное, год назад, вот перед 6 мая, перед вот этими событиями на Болотной, люди говорили, ходить в загон, как, активисты говорят, 50 тысяч, это вот ничего. Надо, чтобы вот 10 тысяч вышло на несогласованную акцию. То есть тогда это казалось, что вот это некий идеал, к которому надо стремиться. Сейчас мы эту планку взяли, и я не хочу вот в эти расщелины, расколы, там, которые в элитах происходят, пытаться влезать и понять, что и как случилось. Я просто считаю, что то, что могли, вот, как сказать, рядовые граждане, там, активисты, там, муниципальные депутаты сделать, мы в Москве сделали 18-го.
Маш, как вы считаете, это повлияло на решение утреннее уже другого судьи, на то, что отпустили Навального и Офицерова?
Я бы очень хотела сказать, что да, повлияло, но я этого не скажу, потому что я так, к сожалению, не думаю. Вот. А может быть, и дай бог, и я говорю, это важная история, нельзя сказать, что она не сыграла. Она сыграла и сильно, и это сильная и важная история, просто... А немножко другая. Это начало какой-то важной истории. А то, что произошло в суде, оно происходило вне зависимости от того, что было на Манежке. Дело в том, что прокурор Богданов подал свое апелляционное представление, в котором назвал приговор Блинова в части меры пресечения незаконным. Даже слово «незаконным» в части меры пресечения, не оспаривая сам реальный срок и признание виновности. А это все произошло до того, как на Манежной стали собираться люди. То есть это произошло, мы узнали об этом часов в 6 вечера в Кирове. Я полагаю, что мы не были первыми, что это случилось еще раньше. Можно только предполагать, в какое время. То есть в то время, когда еще не начался сход людей на Манежной площади в Москве, и никто еще не знал, сколько на самом деле выйдет людей. Вот. Тогда он принес апелляционное представление. Что касается областного суда, то он оказался в ситуации, когда обе стороны требуют одного и того же. И сторона обвинения, и сторона защиты. Формально. Сторона обвинения говорит, просим выпустить. Сторона защиты говорит, мы не возражаем. Выпускайте, пожалуйста. Здесь очень трудно придумать какой-то юридический момент, почему судья, который вообще должен разрешать спор двух противоборствующих сторон, когда в какой-то веке они согласны, вдруг сказал бы, а я думаю, пожалуй, мы их оставим. Поэтому, конечно, уже было понятно, что если уже сторона обвинения с этим вышла, то значит суд, тем более они традиционно очень слушают сторону обвинения, не секрет.
Как вы считаете, Константин, может быть, все-таки увидели в социальных сетях, сколько народу собирается прийти, и тогда протестовали?
Наверное, нет. Я думаю, что все по чуть-чуть повлияло. Вот эти все версии, там, Собянин, там, Медведев, его там группировка. Я думаю, что все так или иначе сыграло. Просто еще раз говорю, как поставьте себя на место... там волонтера штаба, например, Алексея Навального, какого-нибудь достаточно успешного сотрудника там, частной фирмы или предпринимателя, что ему оставалось? Ему оставалось выйти, там, несмотря на то, что люди не ходили, и многие на Триумфальную площадь не ходили, не участвовали в несогласованных акциях, отбросить все в сторону и выйти на Манежную площадь. Я думаю, что в какой-то степени, мне кажется, это уже сейчас будет влиять выход и то, как встречали Алексея на Ярославском вокзале, я думаю, это уже оказывает влияние на отход, например, избирательной кампании на выборах мэра. Безусловно. И Навальный, он превратился, в центральную фигуру этой кампании, несмотря на то, что его пытаются там не показывать по федеральным каналам. Все время говорят, называют фамилии 5 кандидатов и добавляют и другие кандидаты, когда ставятся только 6-й Навальный. Но, тем не менее, мне кажется, это впоследствии окажет. То, что действительно там какие-то противоречия были по поводу приговора, действительно всем очевидно. Это такого вообще не было. Я не помню, ни одного не было в истории России судебного приговора, после которого выносят в европейском стиле апелляцию на меру пресечения, и человек, в любой этой европейской стране, как какой-нибудь господин Берлускони, он ждет на свободе решения апелляционной инстанции. Такого у нас в стране я не помню. Я человек молодой, может быть, там в 90-е годы это было, но я такого за свою сознательную жизнь не помню.
Берлускони на свободе ждет, а Алексей все-таки провел ночь в тюремной камере.
Да, вообще это все равно это нонсенс. Не было такого никогда, чтобы человека там, даже там, после ночи в тюремной камере его выпускали до решения апелляционной инстанции.
Тем более после ночи в тюремной камере. Да, когда человека посадили, чтобы выпустить еще на следующий день, это действительно беспрецедентно.
Да, ну а как вы думаете, сам Кремль боится Алексея Навального?
Не знаю. Судя по их действиям, они вообще боятся всего. Вот любого шороха. Но это, опять же, я человек не близкий к Кремлю, поэтому это будут только какие-то предположения. Думать, чего они боятся. Ведут они себя последние много лет, как люди, в общем, с параноидальным мышлением. Люди, которые боятся, там, не знаю, ассоциации «Голос», каких-то НКО, которые финансируются Западом, каких-то мифических заговоров, всего на свете. Ну и Навального, конечно, тоже, но почему нет?
Наверное, с каждой минутой, мне кажется, будет вот с каждым днем, там, с каждым процентом прироста рейтинга Навального, он будет расти безусловно и уверенно. Просто потому, что сейчас все больше и больше людей узнают, что вообще вот наконец-то есть оппозиционный кандидат, не бутафорский, которого можно поддержать. Вот с каждым процентом роста его рейтинга, мне кажется, страхи будут нарастать. И вот на самом деле не только в Кремле. Я могу наблюдать, как это снизу. На уровне мэрии Москвы, на уровне людей, которые, в общем-то, полностью завязли еще с лужковских времен вот в этой системе как сказать, коррупции, неформальных отношений, взяток, откатов, распилов. То есть это вот действительно осязаемые в Москве вещи. Вот, мне кажется, для них это, кстати, тоже еще интересный момент. Для них это тоже огромный страх, что вообще придет человек с этим не связанный. Там, я думаю, даже с Прохоровым. Многие думали договориться, а многие думали еще и вернуться на места, с которых их подвинули. А тут вот для них как бы видно там, что многие вот с каждым днем все больше и больше боятся, что придет Навальный, там, открутит им голову или там, в тюрьму их посадят.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения посылайте на номер 8 903 743 2802 и заходите на наш сайт свобода.орг. Напомню о том, каким может быть следующий раунд борьбы Алексея Навального с российским правосудием, с произволом и беззаконием. Мы сегодня беседуем с независимым журналистом Машей Эйсмант и активистом партии 5 декабря Константином Янкаускасом. Они оба находятся в нашей студии.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о противостоянии Алексея Навального с российской машиной репрессий мы беседуем с независимым журналистом Машей Эйсмант и активистом партии 5 декабря Константином Янкаускасом. Вопрос, Маша, как по-вашему, кто морально выше был в этом поединке в Кировском суде?
Ну, вообще, на самом деле, есть безусловная политическая часть этой истории. Она большая, она определяющая. Это политический процесс. С самого начала он имеет все формы и виды политического процесса. И таковым и является. И, в общем, то, что произошло, это еще раз показывает, что решения принимаются, да, не в совещательной комнате, а где-то еще. С другой стороны, есть очень важная какая-то составляющая в этом процессе, и, кстати, возможно, она повлияла тоже на количество людей, настроение тех людей, которые вышли вот 18 числа на улицы Москвы. Это Алексея Навального судили не одного, их судили вдвоем с Петром Офицеровым, его приятелем, знакомым по партии «Яблоко», который, собственно, и организовал эту вятскую лесную кампанию, через которую якобы они организовали хищение всего Кировского леса. Так вот, Петр Офицеров, человек, который давно уже был не в политике, занимался семьей, занимался детьми, занимался зарабатыванием денег, своим бизнесом, своим делом. В общем, такой типичный, да, казалось бы, вот средний класс, на который и опирается нынешний режим, который сделал жизнь этого среднего класса лучше, комфортнее, удобнее. Они процветают, их благосостояние растет. И вот человек просто попал вот в жернова этой системы нашей правосудия, фактически случайно так получилось, что вот решили, да, нужен был Навальный, стали смотреть, как можно его там осудить, нашли вот какой-то странный очень эпизод с Киров-Лесом, совершенно ничего не доказывающий, ну вот попался пять офицеров, отец пятерых детей. И вот то, как он себя вел, на самом деле тоже это очень важно, и это многих поразило, тех, кто смотрел, следил за процессом, и нас, кто смотрел процесс там вот на скамейке в зале суда, человек, который вышел, стал совершенно простыми словами, сказал, что да, я вне политики, я там ни с кем не борюсь, но я не буду сдавать человека, потому что даже если после этого я останусь на свободе, потому что сдав человека, ты потом себя обрекаешь фактически на, как он сказал, цитата, пожизненное заключение вот своей совести. А вот эти 5 лет ты отсидишь, но останешься честен перед собой, и дети к себе не будут иметь вопросов. И это было очень важное заявление, оно прозвучало несколько раз особо ярко в последнем слове. Оно вызвало бурю эмоций среди той аудитории, которая следила за процессом. И на самом деле, с одной стороны, есть, да, простой человек, который выходит и говорит, что я не сдам, я не хочу заработать свободу, у меня 5 детей, я ни при чем, да, я не занимаюсь политикой, я не хочу быть ни мэром, ни президентом, я хочу спокойно, тихо жить, я не хочу в тюрьму. Но если вот варианты либо пойти в тюрьму, либо оклеветать кого-то и посадить, то я, пожалуй, все-таки пойду в тюрьму. Вот... Сегодня, я прочитала буквально, может быть, часа за 2 до того, как сюда прийти, пришла новость из суда по болотному делу. И, да, один из бойцов ОМОНа, который выступал ключевым свидетелем по делу одного из обвиняемых в этом болотном деле, пришел и сказал, что я не знаю, может быть, я там кого-то и бил, но я не хочу, чтобы этот человек, у меня нет претензий к этому обвиняемому, и я не хочу, чтобы он сел в тюрьму и сказал... Боец ОМОНа, мы все знаем, что у них там их хорошо оплачивают, их хорошо инструктируют, мы знаем, как себя ведет ОМОН, да. Вот он пришел и так сказал. И мне кажется, что-то меняется вот сейчас, что-то важное. Может быть, тихонько, может быть, пройдет еще какое-то время, не сразу. Но оно начинает меняться в очень правильном, важном направлении. Когда люди, и люди системы, и простые люди, которые случайно попадаются, да, под эту систему, прекращают говорить... Ну, мне надо, извини, старик, у меня дети, или извини, старик, у меня работа, ну ты пойми, да? И как-то вот в эти нулевые годы считалось нормальным. И такое объяснение, и то, что многие понимают, ну конечно, ничего личного, да, nothing personal, just business. А сейчас это меняется. И в этом смысле то, в какой ситуации оказался судья Блинов и прокурор Богданов, тоже очень показательно. Потому что о них вытерли ноги. Не потому, что против них что-то имели, просто они вот винтики этой системы, а вот политическая воля, она как-то изменилась. И получилось, что Блинов, который честно старался писать этот приговор, кстати, по стилистике многие считают, что писал он его сам, а вовсе не кто-то спускал текст, вот, который писал приговор, видимо, стараясь, ну, как положено, угодить там тем, кому обычно, но он оказался в ситуации, когда буквально на следующий день на весь мир ему говорят, что в какой-то части приговор незаконен, и тут же отменяют его постановление об изменении меры пресечения. Это очень плохо для судьи. А каково прокурору, который сам требовал, и тут же требует другой, все над ним смеются. Навальный еще сказал, проверьте его личность, вдруг это двойник. Мы же, говорит, только что видели, как он совсем другого просил. Они оказываются в смешном, дурацком положении. И это тоже показатель, да, что не всегда это срабатывает, не всегда можно вот плевать на жизни людей, да, и объяснять себе, что ну я служу системе, ну так надо, ну по-другому нельзя. Это очень показательно, что с ними случилось. Это, может быть, пока мы не знаем, чем все это кончится, но это, безусловно, такой позитивный момент, как мне кажется. Может быть, люди задумаются. И с другой стороны, ОМОНовец. Конечно, наверное, ему будет сейчас непросто. Но у него будет и поддержка, я убеждена. И абсолютно. Сказать, что там он бедный, несчастный, там не, я думаю, что очень многие люди, потому как сейчас вот это вот репостили и пересылали вот эту новость с его фотографией, я думаю, что вот есть путь ОМОНовца, есть вот этого, есть путь судьи Блинова. Вот, наверное, сейчас такое время, когда многие будут задумываться, каким путем пойти.
Да, Константин, как, кстати, вели ОМОНовцы вот себя 18-го на Манежной?
Ну как, я без 5-7 оказался в автобусе, причем по смешному основанию. Я поднял зонтик зеленый, вот, который мне передала другой кандидат в мэр Алена Попова, какого-то знакомому дать показать, где мы в толпе, и держал его 2 минуты, меня подошли и забрали. Ну, на самом деле, они вот все очень разные, то есть очень много зависит от человека. И вот опять-таки, там уже, когда нас доставили в отдел, там были люди, которые явно сочувствовали и Алексею, и Петру, и тем, кто вышел на Манежную, а был, значит, один, причем местный сотрудник, который говорил, что вот надо, говорит, не Навальный, а Карнальный. И я ему сказал в конце, что, я говорю, когда Карнальный выйдет на свободу, мы еще не знали, что он выйдет, я говорю, он вам всем таким головы подкручивает очень быстро. И он сразу угомонился и ушел в другую комнату. Вот. А ну, в целом,
не стал тут же заводить дело за угрозу там.
Но я просто ему сказал, я говорю, Карнальный, я говорю, выйдет таким, как вы, голову всем подкручивает. И там никто, главное, не стал, там были еще там и сотрудники полиции, там, но они никто не стали спорить. Вот. Для тех, кто в отделе, это давно наши союзники, им бы уведомительный порядок акции в Москве, они бы не сидели, вот эти участковые, несчастные, не писали бы протоколы. Поэтому, вот, ну, на самом деле, чуть раньше стал заметен вот как бы тренд, наверное, где-то, может быть, год, может быть, года два назад, что вот от как бы вопроса, сколько вам платит Госдеп, действительно, некоторые ОМОНовцы стали говорить, ребят, мы там вот выполняем свою работу, вы поймите, там мы люди подневольные. То есть я вот это вижу. Бывает, вот получается, что оказываешься, или там вот иногда едешь, там товарищи тоже как-то поддерживать, вызволять. Поэтому видно, что меняется тренд.
Давайте послушаем нашего радиослушателя. Добрый вечер. Ваш вопрос, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, Владимир Алексеевич, вы со мной разговариваете?
Да, ваш вопрос нашим гостям, добрый вечер.
Тищенко Сергей Борисович, город Кировград, Свердловская область. Я вот, единственное, вот мне вот сейчас не хватает самого именно Алексея Анатольевича, как бы в студии. Но единственный выход вот в настоящий момент, вот, чтобы как развивалась вот ситуация в дальнейшем, необходимо, чтобы буквально все в стране, которые даже вот, ну, не знают о Навальном, об этом человеке, чтобы все в деталях, буквально даже каждый ребенок знал дело это в деталях, понимаете? Чтобы действительно вот чем больше людей узнает, тем лучше. Вот, это настоящий оппозиционер, та вот оппозиция, которая в Думе, она, это не оппозиция, понимаете? Оппозиция уже, она сложилась на улице. А вот те, кто сидят действительно в Думе, в системе, являются частью этой системы, они так и хотят, чтобы вся та же система ценностей, чтобы все так же оставалось, потому что упасть оттуда, это стать теми, кого они считают никем.
Спасибо, вот, да, спасибо, мы поняли вашу мысль. Как вы считаете, Маш, Алексей почувствовал поддержку, вот вы его там видели в Кирове, когда он сам, наверное, не ожидал, что его выпустят на утро?
Ну, это было довольно неожиданно, да, для всех. Вот, причем узнали об этом, когда адвокаты узнали, что подано представление, было уже поздно, они не смогли пойти в СИЗО, чтобы сообщить. Поэтому я так понимаю, что Алексей узнал на следующий день утром. Ну, поддержку, ну как, все видели приезд поезда. Я-то просто ехала другим поездом, поэтому не буду. Я видела тоже потом по телевизору, да. Я думаю, что это ответ, наверное, на вопрос, да? Вы встречали поезд?
Нет, я, к сожалению, на встречу не попал по там личным обстоятельствам, но это знаменитый ролик «Освободите проход господину Навальному», когда полицейский с мегафоном говорит там нестандартный «Не мешайте проходу граждан», когда он, даже полиция говорит: «Уважаемые журналисты, освободите проход господину Навальному, дайте пройти кандидату в мэры». Это... Ну, это другая ситуация, она уже качественно другая. То есть уже, ну, как бы она изменилась, и я думаю, там до даты выборов, там до апелляции она не изменится, и уже, ну, все по-другому.
Давайте послушаем еще один звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, Радио Свобода и слушатели. Стрижов Николай, Ростовская область. А вот я помню, раньше судьи выбирали, сейчас вроде бы их не выбирают. Если не выбирают, кто это придумал назначать и с какой целью? Спасибо.
Ну, отличный вопрос. И главное, в тему там выборов мэра, у нас по закону мировых судей можно вот хотя бы, чтобы посмотреть, что выбор судей – это нормально, правильно, и это хороший опыт, у нас мировых судей можно выбирать. Например, в Москве можно было бы вот всех этих Боровковых там и прочих, и, кстати, кто потом идут в федеральные судьи, тот же Блинов, он же тоже как бы…
Вырос из мировых.
Ну, да, то есть там, ну, там разные из карьер, но вот основная масса вот там судей, которые сначала там штрафовали участников марша несогласных, потом они, по-моему, кто-то из судей продлевал там аресты по болотному делу. То есть их можно выбирать. Это достаточно, чтобы Московская городская дума или сама, или по инициативе мэра приняла такой закон. Вот. То же самое на федеральном уровне. Значит, это вопрос, вопрос парламента, нашей Государственной Думы. Вот. Тут и опять-таки мы возвращаемся к ситуации там, выборов, фальсификации и так далее. Была бы нормальная Госдума, я считаю, что выборы судей – это нормальная практика. Так же, как выборы, может быть, шерифов, вот этих вот районных участковых, это…
Не, безусловно, я уверена, что мировых судей, как и участковых, надо выбирать. С другой стороны, вот в Америке судьи назначают, назначает президент. Но там как-то к суду
там прокуроры меньше,
меньше вопросов. Ведь это все, даже назначенный судья, если бы он попадал в ситуацию, когда такой приговор неправосудный, с вероятностью там 99% отменялся бы следующей вышестоящей инстанции, когда бы твои же коллеги тебя встречали и говорили, тебе как не стыдно, да. Когда было бы какое-то обсуждение в судейском сообществе каких-то юридических моментов, а не просто следование, да, приказам откуда-то или попытка угадать волю начальства, то, наверное, были бы другие приговоры. Ведь у меня, кстати, был специальный проект, интервью с бывшими судьями. Там где-то 15-20 судей самых разных регионов там, России, от бывших председателей областных судов и зампредседателей до районных судов маленьких городов. Разные судьи, но уже ушедшие из системы, поэтому они могли как-то говорить. Вот. И было очень интересно, потому что они все вспоминали, что в те же 90-е годы атмосфера была другая. И те же самые судьи, они могли выносить более независимые приговоры, потому что никто на них не давил, никто им ничего не говорил. А потом те же самые люди также назначены, да, потом просто прошла система непонятная, у каждого судьи есть куратор из ФСБ, например. А когда они проходят согласование в администрации президента их кандидатуры. Почему так? Зачем? Даже если назначает президент, ну, представлял бы парламент. Причем кто там в администрации президента и что выясняет про этих судей? Там много, конечно, моментов неправильных, которые надо менять, но главное это то, что вот безнаказанность. Вот сколько у нас... Причем удивительным образом история запоминает вот процесс Киров-Леса, процесс над Пусси Райт. Его же... Он же есть на видео. Есть стенограммы этих процессов. Есть все документы этих дел в истории. РАПСИ, государственная, между прочим, часть агентство. Государственного РИА Новости, и, кстати, очень профессиональная, да, они молодцы, реально. Они вели там всевозможные трансляции. То есть любой человек может пойти и посмотреть, какие свидетели выступали в суде, если, и как потом написан приговор у судьи Блинова, что он выдирает из показаний свидетеля то, что ему надо, а другие показания просто игнорирует. Это же на глазах у всех происходит. То есть чувство какой-то абсолютного потери вообще каких-то ориентиров и представления о том, что это ну, неправильно, преступно и стыдно в конце концов.
Ну, равнодушие еще, вот на самом деле, с того, что Мария говорила, равнодушие вот на волне этого приговора в интернете там много всего упражнялись в каких-то вот таких, как сказать, афоризмах. Мне больше всего понравилось, как мой, кстати, коллега, кандидат в депутаты, муниципальный, в общем, журналист, он написал очень хорошую такую мысль, он говорит, что я кроме суда над судьей Блиновым и прокурором хотел бы также увидеть суд над равнодушием. Потому что, конечно, то, что если вот судья выносит такой приговор, потом там в сообществе его друзей, коллег по работе это воспринимается нормально, что ни один человек, например, не откажется подавать ему руку или прямо ему ну, в лицо скажет, ну, ты чудак, что ты сделал-то, да? Ну, это вообще неприлично. Вот это, на самом деле, атмосфера, даже больше, чем вот всякие нормы, процедуры, вот именно вот эта вот атмосфера равнодушия, она... Ее, к сожалению, не выбрать, как бы это более сложная задача, как вот ее менять.
Так это не только равнодушие, это как раз культивирует это вот двуличие, лицемерие и ложь. Они же специально это делают, ну, они не просто это не замечают. Они умышленно это, мне кажется, делают. Давайте послушаем еще звонок нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы меня слышите?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Валентин из Рязани. Вы знаете, ведь всем известно, что Навальный переходит из статуса обличителя в статус политика. И поэтому совершенно нетрудно предугадать следующий этап его взаимоотношений с властью. Власть просто не допустит такого политика, такого уровня, который выделяется из общей массы. И, конечно же, она его ни грамма не боится, поскольку она просто не допускает переход их в статус опасного, в уровень опасного. Она же срезает голову и все. Вот. Но у меня есть вопрос к вашим гостям. Вот противники в своей борьбе не должны делать поблажек друг другу. Вот. Навальный, по-моему, вот своим участием в этих выборах как раз это делает. Делает поблажку этой власти. Легитимизирует эти выборы. Вот. Я не думаю, что он это делает правильно. Спасибо.
Давайте Константину дадим слово.
Мне как-то вот, знаете, вот этот вот тезис, он мне всегда был странен тем, что вот, например, идет кандидат, который называл «Единую Россию» партию жуликов и воров, продолжает, значит, называть эту партию таким же образом, выпускает свои листовки тиражом там 500 000, еще 500 000, то есть как бы дополнительно усиливает агитацию по этому направлению. И, там, может быть, даже он будет допущен, если не будет приговора апелляционного, значит, до теледебатов, и там скажут, что «Единая Россия» – это партия жуликов и воров. И таким образом говорят, что он легитимизирует выборы. Ну, вот я могу сказать, что, в принципе, также режим легитимизирует, например, вот там счет в Сбербанке России, уплата налогов, покупка бензина на всех заправках за исключением BP, и то теперь BP, значит, купила Роснефть. В принципе, мы можем действительно выйти на уровень такого тотального гражданского неповиновения, но для этого нужно, чтобы, в общем-то, это неприятие власти, неодобрение достигало тоже критического уровня. Например, 80% хотя бы в Москве не просто там были против там какого-нибудь Путина или Собянина, они откровенно ненавидели власти, хотя бы половина из них говорила, что мы там готовы вот на такие акции гражданского неповиновения. А до тех поры как раз нужно доносить информацию любыми способами о том, что вот эту власть надо, собственно, вот что это за власть. И Навальный это делает и делал это до выборов, и когда была эта кампания «Голосуй за любую другую партию, кроме жуликов и воров», то же самое дело. Сейчас делает на мэрских выборах. И мы, кстати, на муниципальных выборах это делали. Я тоже писал специально жирным, выделял свои листовки. Я писал, что я вот на районном уровне боролся с партией жуликов и воров и тоже там кое-что добился по мелочи. Вот. Поэтому это просто еще один фронт. У нас там есть фронт протеста, есть фронт просветительской деятельности. И у нас еще один открывается фронт. Еще и заходим мы с тыла, теперь еще и на выборах тоже пытаемся их атаковать.
Маш, как вы считаете, вот легитимизирует ли Алексей партию жуликов и воров, вступая с ней в честный поединок?
Это трудно сказать, поскольку если бы у нас выборы были вот настоящими выборами, то можно было бы предъявлять ко всем претензии, которые предъявляются, да, на честных, свободных, независимых выборах. Как, например, задавание кандидатам неудобных вопросов. Это нормальная, абсолютно позиция, да, общественности во время предвыборной кампании. Кандидаты должны спорить друг с другом, не соглашаться, они должны упрекать друг друга в чем-то, они должны находить в биографиях других кандидатов темные пятна. Это не значит, да, это у нас придумали черный пиар, а в нормальном цивилизованном мире это хорошо, потому что это дает возможность человеку объясниться, показать, какой он, показать, как, да, вот та же история с националистическими какими-то цитатами из Навального. Вот сейчас идет большая дискуссия на тему того, там, этот специально Кремль пытается его дискредитировать или нет, и очень какие-то непримиримые совершенно баталии, по крайней мере, в соцсетях. Но вот проблема-то в том, что мы не очень понимаем, что происходит, потому что если бы это были выборы, то именно такие вопросы и надо задавать кандидату Навальному. Именно об этом, причем и не один раз, если надо, даже если он на них отвечал, и не два раза. Поскольку, к сожалению, тут еще есть процесс и уже реальный срок, который человек получил. То есть они уже приговорены, приговор уже есть, он обвинительный, да, будет апелляция, но это все равно такой дамоклов меч, еще покруче висит над ними. И никому непонятно, дойдет это до выборов или нет, то есть какая-то непонятная ситуация, поэтому в ней тяжелее ориентироваться. Хотя, в принципе, я все равно за то, что если бы это были выборы, то давайте кандидатам предъявлять все претензии, задавать им все вопросы, как вот с кандидатом на выборы. Насчет легитимизации, я не думаю, опять же, потому что, да, действительно были вопросы, надо ли брать у них голоса или не надо брать голоса, так же, как казалось в свое время, что правильнее, конечно, голосовать против всех, дабы поросенок нах-нах, а не отдавать голоса. Ведь фактически то, к чему призывал Навальный, вылилось в то, что мы получили Думу, которая нам выдала закон Димы Яковлева.
Подлецов, да.
Закон Подлецов. Не только Единая Россия, да, а любые другие партии прекрасным образом, кроме там 1-2-5 человек, тоже проголосовали за вот эти все законы о запрете так называемой пропаганды гомосексуализма. Это что, только одна Единая Россия? То есть вопросов много, но, к сожалению, мы находимся в ситуации, когда у нас нет нормальных выборов, и боремся как можем. И правильно делает Навальный или нет, только история, наверное, покажет.
Подписи депутатов хотел сказать. Мы сейчас в районе ведем ту же агитацию, где я являюсь депутатом. Я уже два раза в неделю у нас по 5 часов эти кубы. Мы раздаем листовки. Ни один человек, который бы предъявлял какие-то претензии к Навальному, ни мне, ни другим активистам не высказал тезис о том, что что он против жуликов и воров, а потом у них подписи взял. То есть ни один. Хотя это, в общем-то, была такая мощная пиар-компания. Навальный берет подписи у тех, кого он называл жуликами и ворами. Это, к вопросу о том, как, условно говоря, общественное мнение, условное такое, да, эмпирическое исследование в районе Зюзина относится. А что касается, ты же, да, голосуй за любую другую партию, я бы хотел отметить, что у нас в этой Думе, в отличие от многих предыдущих, появился, например, депутат, который, в общем-то, за свою позицию был лишен мандата, и он, в общем-то, когда его лишали, он вел себя довольно достойно, не там бегал куда-то, не просил там о прощении, не говорил, я исправлюсь, не каюсь, я Гудкова-старшего имею в виду. Остался его сын. Илья Пономарев, я считаю, тоже он делает много полезного. Конечно, смешно говорить, что там три депутата, причем один бывший из 450, это круто, но 450 депутатов единогласно голосовали за увеличение срока полномочий Думы и президента. То есть уже, мне кажется, мы делаем...
Я как раз, может быть, не договорила, что получили-то Думу в итоге абсолютно... Такой же, как было. Может быть, даже
за редким исключением.
Хуже, да, чем было. Да? То есть мы получили фактическую Единую Россию, да, по тому, как они голосуют по важным вещам, из всех партий. Но, с другой стороны, началась болотная. Да? Она началась после этой кампании. Поэтому, с одной стороны, какие-то в этой ситуации, в которой мы сейчас находимся, в которой трудно очень гадать, что будет, совершенно нереально предсказать. Никто не знает, да, может быть, какой-то шаг, который, с одной стороны, кажется неправильным, вдруг приведет к чему-то, да. Вот он взял эти голоса, его зарегистрировали, он стал зарегистрированным кандидатом, мы получили вот это вот беспрецедентное решение суда, и непонятно, куда это все нас приведет. Поэтому потом можно будет анализировать, наверное, только потом, в будущем.
Да, давайте послушаем еще один звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, вы меня слушаете?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Владимир, Ростовская область. У меня есть прогноз для Алексея Навального. Вы речь ведете о следующем раунде для Алексея Навального. Так вот, мне кажется, следующий раунд будет выглядеть таким образом. В конце августа Алексей будет в колонии. В условиях тоталитарного фашистского режима другого не дано. Спасибо.
Это один из прогнозов. Это, конечно, вы порадовали, наверное, наших всех радиослушателей. Ему же 5 лет колонии общего режима, да?
Да, 5 лет колонии общего режима для Навального и 4 года колонии общего режима для офицера.
И штраф еще.
Полмиллиона, да,
каждого. Да, по полмиллиона штрафа каждого.
Не исключен такой сценарий, что он окажется, да, к концу августа?
Не исключен никакой сценарий. Вот, честное слово, мне кажется, что если бы в момент после того, как в наручниках их увели на глазах у всей страны в этот стакан, чтобы потом отвезти в СИЗО, если бы кто-то тогда сказал, вы знаете, завтра их освободят, то он бы показался сумасшедшим абсолютно. То есть на него бы не обратили внимания или покрутили бы пальцем у виска.
Да.
А развитие было такое. Поэтому то, что говорит слушатель, конечно, возможно. А возможно и ровно наоборот что-нибудь тоже. То есть я вот не готова ставки делать. А то, что будет, просто... Я не знаю, когда мы будем завершать, я хотела сказать, что мы
Нет, говорите еще, у нас
да, еще много есть время.
Да.
Просто чтобы не забыть, может быть, тогда до того. Мы говорим просто очень много сейчас, да, про Алексея, понятно, почему, выборы мэра и так далее, но люди выходили, они выходили, протестуя против, да, как вот тогда было сравнение с 5 декабря, когда вот через край, да, чашу вот народного негодования перелил, вот это вот то, что, как происходили выборы в Государственную Думу 2011 года. Вот. И сейчас вот то, какой был вынесен приговор по делу, который многие изучали, тоже, вот, видимо, перехлестнуло. То есть это было
это,
да, чувство несправедливости и чувство того, что тебе плюют в душу. И в этом смысле это тоже очень важно. И многие из тех, кто выходили, они там сторонники Навального, они активные участники его предвыборной кампании, или они его избиратели потенциальные, если его не снимут, пойдут проголосуют. Но какие-то люди, которые выходили, они выходили не за Навального как кандидата, а за Навального как политзека. И вообще за всех политзеков, которые у нас есть, а, к сожалению, Навальный офицеров не единственные. Да? Есть сейчас вот эти люди по болотному делу, и обидно читать периодически, что мало очень людей ходит на суды. Вот, надо как-то... Понятно, что тяжело у всех дела, и понятно, что мертвый сезон, но мы увидели, что если что, люди могут выйти в большом количестве даже в середине-конце июля. Может быть, надо как-то стараться привлекать людей, чтобы они больше ходили на те суды. Потому что, когда ты следишь за этим, то ты особо остро ощущаешь всю несправедливость. Когда ты слышишь приговор, у тебя уже нет никаких вопросов, ты уже сразу видишь, что происходит. И важно не забывать эту тему в принципе, потому что ничего не будет, пока вот работает такая система репрессивная, судебная, вот, не изменить ничего.
Да, и мы не будем забывать, что 10 лет уже сидят Ходорковский и Лебедев, и год сидят уже Толоконникова и Алехина.
Это и тоже Алехину и избили. Вот
да.
Тоже в один день, когда вынесли Навальному обвинительный приговор, ее же избил конвой, значит, на глазах у адвоката, еще потом нагло, значит, выпустили релиз, что адвокат мешал и фактически избивает. То есть они написали открытым текстом, да, мы ее били, а нам адвокат мешал, а мы, значит, еще там с адвокатом разберемся. Это, конечно... Вот эти, на самом деле, даже не столько Навальный, сколько офицеров и болотники, они в чем-то даже важнее, потому что это, как сказать, по политику он все-таки знает, на что он идет, и за ним больше общественной поддержки. И никогда какой-нибудь верховный комиссар по внешней политике Европейского Союза, она никогда не будет говорить об избирательном правосудии, касаясь судьбы там Степана Зимина или Владимира Акименкова, да? Естественно, что она заявила об этом, как только был приговор по делу Навального, вот. Поэтому я вот присоединяюсь к словам о том, что и на болотное дело нужно ходить. Там во вторник будет в 11 часов.
В 11.30.
Ну, завтра, да.
Пораньше. Пораньше лучше. К 11 прийти туда.
Во вторник и в среду.
Да, будет, да, да. Поэтому вот тоже, конечно, важно ходить. Мосгорсуд, в общем, там не потеряешься.
И в четверг было у меня, здесь была Мария Баронова. Она пришла с суда своего, зашла вот на Манежную. Но ей нельзя попадать там.
Маша прям в первых рядах была. Я перед тем, как ее задержали, помахал ей зонтиком.
Ее задержали?
Нет, ее не задержали, меня задержали, но я успел передать ей конец на другую сторону. Тверской. Мы как раз, она у Госдумы была, я у гостиницы.
Да, она потом здесь была, и мы вместе поехали опять туда. Нас любезно подвез наш третий гость, единорос Марков, который был на машине. Вот. Он тоже хотел там посвятиться. Так что были разные люди. Давайте послушаем еще один вопрос радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир и гости. Это Геннадий Сергеевич Исмаилов.
Да, добрый вечер. Давайте погромче вас, ваш вопрос, Геннадий Сергеевич.
У меня не вопрос. Я только что смотрел «Дождь» и услышал выступление Навального, в котором он сказал, что он посадит Путина. Я буду Бога молить, чтобы... Но пусть он будет осторожен вот эти дни. Над ним навис меч Путина. Пусть будет осторожен.
Да, спасибо. Мы Я думаю, Алексей это знает. Как вы считаете, вот как может Кремль отомстить вот так неявно, может быть, своим обидчикам политическим, в том числе Алексею Навальному?
Я не хочу никому давать никаких идей.
Все правильно. Они лучше нас знают.
Да. Пусть как-то думают сами.
Да, но
сейчас
понятно,
не будем им в этом помогать.
Да, солидарен с вами. И, очевидно, есть несколько сценариев у Кремля. Не один сценарий. И они не оставят в покое своих критиков. Даже ведь определенный иммунитет сейчас Алексей приобретает как кандидат в мэры, да?
Ну, как его там, по-моему, санкции могут, условно говоря, например, по меру пресечения избрать в виде ареста, санкции прокурора города Москвы. Эта санкция по факту отправляется без ведома прокурора города Москвы, например, когда 5-го, там, 6-го декабря давали аресты участникам вот, шествия к Центризбиркому, прямо от имени Кудинеева присылали в суды по факсу, это вот, значит, тоже у них такого же уровня иммунитет, присылали это все. Поэтому дело у него иммунитет, как бы основной иммунитет, это та поддержка, это его растущий рейтинг предвыборный, это те 10 тысяч, которые вышли на Манежную, это те 2 тысячи, которые приехали утром на Ярославский вокзал его встречать. Вот у него основной иммунитет вот здесь вот сейчас.
Да, это не так мало. Кстати, это такой иммунитет.
Ну, я говорю, что это другое, это не какой-то там согласованный митинг, да, как говорят, загончик, говорят активисты. Потом одно дело, когда ты занимаешься, все-таки тратишь значительную часть своего времени, и ты знаешь, что там попасть в отдел полиции, ничего в этом страшного нет. Ну, просто потеряешь 3 часа, возьми журнал, почитай с собой. А другое дело, человек, который никогда не попадал. А если человек, например, сутки проведет в отделе полиции, и потом его даже не посадят, у него будет прогул на работе, например. Ну, то есть люди перешагивают какую-то грань, они тоже в некотором смысле становятся активистами. Это очень важно.
Да, как вы считаете, Маш, выросло ли гражданское самосознание вот за ту неделю, что длился вот этот вот пик, кульминация процесса в Кирове?
Ну, я думаю, что оно постепенно растет в любом случае. Оно уже какое-то время, я говорю, вот есть ощущение, что что-то меняется, оно меняется, что-то очень важное, меняется необратимо, но медленно. Вот сказать, что прям все готово к тому, чтобы завтра, вот ощущения такого нет. Это, может быть, опять пройдет довольно много времени. Эти все процессы не быстрые, но они идут, и они чувствуются. И вот этот... эпоха цинизма, она уходит все-таки. И приходит другая эпоха, где важны какие-то качества человеческие, где важна порядочность, где важна взаимовыручка, где важна солидарность. Всему этому тоже люди учатся. Все это проходит не без сучка и задоринки. Но это тоже нормально, потому что было много лет полного вакуума политического, общественного, гражданского. Практически. И сейчас вот оно все проснулось, но это займет время. Но оно происходит. И эти дни тоже добавили, конечно, тем, кто смотрел, рассказывал другим. У нас весь поезд Вятка, все проводники уже переживали. Они все нас узнавали и говорили, ну как же так, ну чем же кончится. Потому что первый раз мы садились на поезд, они многие вообще даже не знали, кто такой. И постепенно, но идет.
Да, вот вы молодые люди, а те, кто постарше, вот Борис Немцов увидел по кадрам с Манежной площади как раз лица людей 91 августа 91 года, а вы, очевидно, с Болотной, с Сахарова, такие же вот типажи пришли и в гораздо большем количестве, и уже летом, уже в сезон отпусков, с Болотной, с Сахарова были осенью, зимой, то это уже неожиданный такой экспромт был, можно сказать. И это, значит, растет. И были даже с детьми люди. Уже воспитывает следующее поколение, которое, дай бог, уже ему не понадобится протестовать, а понадобится просто жить в этой изменившейся обстановке.
И журналисты были, которые пресс-карты свои оставляли. Все-таки у журналиста как бы задача в первую очередь передать события. Но я знаю, что были журналисты, которые именно на эту акцию пошли как участники. И, в общем, без редакционных заданий, без пресс-карты, то есть...
Да, все... без иммунитета, значит, вот этого,
ну, которое да, дает... Да.
Пока еще есть куда идти, пока еще, как бы много нам ни казалось, ну, 10 тысяч, 100 тысяч, огромная страна, большое количество людей пока еще не в этой теме. По разным причинам. Работы много по просвещению. И за один день, за один месяц ничего не меняется. Но сдвиги правильные, мне кажется, идут.
Да, и все мы помним, что тоже и в 91-м году никто не знал накануне, что выйдут люди к Белому дому. Я вот как сам вспоминаю, тогда не был журналистом, но мы не знали, что через 3 дня не будет коммунистической партии. Это все, что сейчас бы вам сказать, что вот к пятнице будет запрещена «Единая Россия», а все ее лидеры будут сидеть в тюрьме. Вот то же самое тогда было сказать нам о том, чем закончатся вот эти 3 дня в августе.
А потом, когда закончились 3 дня в августе, вам сказать, что полковник КГБ, будет президентом страны?
Да.
Смотрите, какая у нас прекрасная, непредсказуемая страна. Ну,
да, интересно быть политиком и журналистом в ней. Как раз самые интересные занятия. Как вы думаете, опять поедете вы в Киров на... апелляцию уже, может быть, и отмену этого приговора, если увидит власть, что никак, руки короткие у нее наказать и Навального, и Офицерова сейчас.
Нет, если вопрос, поеду ли я в Киров, я-то поеду. А с остальным пока больше вопросов, чем ответ. Мы не знаем, когда будет эта апелляция. Есть все основания предполагать, что возможно уже после выборов, потому что, по крайней мере, очень любопытные формулировки были и в апелляционном представлении прокурора, и в решении областного суда. Потому что там главной причиной фактически того, что освободили, было указано, что Алексей Навальный является кандидатом, и нужно давать избирателям равные возможности доступа ко всем кандидатам. А что, прямо в...
Нет, я, да, я в курсе, но...
В бумажке, черным по белому, решение суда, со ссылкой на Конституцию.
Не, ну это прямое признание того, что дело носит явно политический характер.
Это прямое признание того, что дело политическое. В общем, Навального приговорили к участию к выборам. В выборах, да. Поэтому, может быть, она будет после выборов. Не знаю, сложно сказать, но...
Да, такую задали нам загадку российские власти. И согласитесь, что это такое для них нетипичное поведение, это что-то новое.
Поведение нетипичное, но опять же мы имеем дело с неправосудным приговором. И с абсолютно, да, то есть то, что их освободили, это замечательно, прекрасно. Я очень рада. И вот по-человечески, да, особенно я рада за Песю, за его детей. Ну, реально, по-человечески я очень рада, что они освободили всех, да, за все семьи, за детей, за жен, за обеих. Но, с другой стороны, понимаете, ничего общего с правосудием все, что произошло, не имеет. Не надо никогда этого забывать. Это прекрасно для наших героев, для невиновных людей, что они на свободе. Все это было не потому, что кто-то решил уважать закон, а потому, что им позвонили. И это страшно, пока эта система такая, я опять как этот Карфаген должен быть разрушен.
Правильно.
Пока судебная система такая, а чему радоваться? Вот я имею в виду, что, конечно, надо радоваться, что они на свободе, но вообще, как это все произошло? Ничего общего вообще.
Ну, я бы сравнил, как в Англии. Король Генрих в начале 16 века своего друга Томаса Мура якобы облагодетельствовал, заменил ему казнь, значит, в виде четвертования и вытаскивания, вспарывания, значит, живота и вытаскивания наружу всех внутренностей. Он сказал, я ему смягчаю приговор на отрубание головы. Пока да. Это то же самое, надо помнить об этом.
Спасибо, напомню, что гостями нашей студии была журналист Маша Эйсман и политик Константин Янкаускас. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». В эфире работал Владимир Карамурза, продюсер Наталья Гуреева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».